Специальный проект «Радио Спутник». 1973 год. Конец лета. Пустые улицы советских городов. Люди почти не выходят из дома. Не включают воду. Сокращают потребление электричества. 200 миллионов, как один человек, смотрят телесериал «17 мгновений весны». У грандиозного успеха фильма были и другие показатели. Во время его трансляции милиция отмечала резкий спад правонарушений. А сразу после премьеры генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев потребовал найти и наградить советского разведчика Исаева, который действовал в Третьем Рейхе под именем Отто Макса фон Штирлица. На телеэкране Штирлиц впервые появился 11 августа 1973 года.
12-серийный телефильм Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семенова зрители восприняли как историко-документальную эпопею, чего стоят одни только характеристики персонажей, будто зачитанные из архивных личных дел. Главный герой, штандартенфюрер СС Штирлиц, представлен так. Истинный ариец, характер нордический, выдержанный, с товарищами по работе поддерживает хорошие отношения, беспощаден к врагам Рейха, холост в связях порочащих его замечен не был. Но был ли в действительности легендарный разведчик Штирлиц и много ли правды в 17 мгновениях весны? Об этом в беседе с историком Константином Залесским. Константин Александрович, интересно было бы узнать, чему вы как историк верите в этом фильме, а чему нет. Начнем, может быть, с главной сюжетной линии. Сепаратные переговоры наших союзников в войне с представителями гитлеровской Германии и раскрытие или даже срыв этой тайной операции усилиями почти что одного советского разведчика. Вот так ли было на самом деле и возможно ли такое?
Да нет, конечно. Это было не так. Всегда нужно рассматривать 17 мгновений весны как не просто художественный фильм, а художественный фильм, снятый по художественному произведению. Потому что так называемый документальный роман «17 мгновений весны» — это плод воображения талантливейшего писателя. По большому счету, правда в фильме «17 мгновений весны» — это то, что было март 45-го года. В принципе, в остальном все это творческая додумка автора. Что касается так называемой операции «Sunrise Crossword», о которой идет речь в фильме. Это была действительно операция по проведению переговоров между Харлом Вольфом и Даллесом. Но эти переговоры не были разоблачены нашим агентом Штирлицем и вообще никаким агентом. Эти все переговоры начали американцы и присвоили этой операции название «Sunrise». Потом американцы пригласили к этим переговорам своих союзников, англичан. И англичане дали название этой операции «Crossword». И вот она стала называться «Sunrise Crossword» у нас. Но через какое-то время американцы проинформировали наше руководство в том, что эта операция проводится и идут переговоры с немецким командованием. Наши представители возмутились, потому что как бы это не совсем прилично, в общем, вести переговоры с воюющей стороной. Но не потребовали их прекратить, а потребовали, чтобы наш представитель тоже принял участие в этих переговорах. На это американцы, обсудив проблему с англичанами, заявили, что этого не позволят. И после этого была та самая сцена, где зачитывается нота протеста нашим союзникам, там, по-моему, Керу, английскому послу. Вот это вот канва. Да, переговоры не были прекращены по нашему требованию, они завершились капитуляцией группы армий С войсками Германии на юге. То есть они сдались раньше, чем 9 или 8 мая.
Константин Александрович, я поняла самое главное и, наверное, то, что сейчас разочарует наших слушателей, что без участия советского разведчика вот эта операция прошла так, как она прошла или не прошла вовсе. Про художественное произведение, даже про два художественных произведения все понятно, но у всякого художественного произведения и художественного героя есть какой-то прототип, какой-то исторический персонаж. Вот, конечно, не могу не задать вопрос о главном герое. При всех художественностях этого произведения был ли все-таки исторический прообраз у Штирлица Максима Исаева, или это какой-то обобщенный образ советского разведчика?
Это именно то, что вы сказали. Это обобщенный образ советского разведчика. Гениального разведчика, на которого похожи все наши разведчики. То есть в каждом нашем разведчике есть какая-то доля Штирлица. Штирлиц — это идеальный разведчик. И, соответственно, большинство наших разведчиков, ну, известных наших разведчиков, они, естественно, были люди талантливые, у них были свои успехи, и этим они похожи на Штирлице. Все время, сейчас уже немножко затихло с этим, но вот лет 10 назад практически раз в год появлялся новый прообраз Штирлица. Когда начали открывать документы нашей внешней разведки по Второй мировой войне, сразу стали появляться люди, которые работали в той или иной степени на территории, оккупированной немцами, или же были нашими агентами. И все они похожи на Штирлица. Вилли Лемон, тот самый наш не разведчик, а агент в гестапо, то есть в аппарате РСХА, о котором стало известно уже позже, скорее всего, не является прототипом, потому что по ряду сведений, скорее всего, Юлиан Семенов о нем просто не знал. У Штирлица есть какие-то элементы из образа Николая Кузнецова, хотя, опять-таки, Николай Кузнецов, он был не разведчик в том понимании, в каком он был Штирлиц. Он был, скорее, агент-диверсант, то есть он действовал в ближайшем тылу, так же, как и, например, Ибрагим Аганин, наш великий разведчик, который действовал тоже на территории немецкой и тоже служил в тайной полиции, но он не сидел в сердце Третьего Рейха. Вообще в сердце Третьего Рейха не было ни одного нашего разведчика. Были люди, которые сотрудничали с нашей разведкой, это агенты, тот же самый Харальд Шульце-Бойзен, тот же самый Арвид Харнак, ну, та самая известная Красная Капелла, и маленькие кусочки их биографии вошли в Штирлица. Если вы вспомните, Штирлиц жил в Бадерсберге под именем инженера Бользена. Тоже отсылка к фамилии Шульце-Бойзена, одного из руководителей Красной Капеллы. 90-е годы, ну, наверное, конец 90-х, начало 2000-х годов. Прообразов чуть ли не каждый год появлялось по нескольку раз. Все хотят быть похожими на Штирлица, потому что Штирлиц он идеален.
Константин Александрович, ну вот если он такой идеальный и такой обобщенный, и по нему надо сверять себя, может быть, не случайно же премия КГБ СССР была дана этому фильму, то вот вопрос возникает другой. Насколько точно представлена работа вот этого идеального советского разведчика в фильме? Мне, например, я помню, когда смотрел этот фильм, казалось все время странным, что он так или иначе пользуется почти всеобщим уважением в среде врагов, при том, что неясно, какую именно пользу Третьему Рейху он принес, раз дослужился до высокого звания полковника. Вот здесь у меня какие-то ножницы такие в голове все время.
Ну, это абсолютно правильно у вас это все возникает. В свое время я говорил с сотрудниками нашей внешней разведки в приватной беседе. И они мне сказали, что методы Штирлица не соответствуют никоим образом методам работы разведчика. Что касается исторической канвы, то есть положения Штирлица в РСХА, его влияние и так далее, и так далее, и так далее, то, в принципе, это тоже не соответствует действительности. Он не мог быть стандартным фюрером, работая на том месте, на котором указано, он не мог быть в 45-м в Берлине, потому что этот офис находился в Вене. Он не мог находиться в том здании, где несли рацию КЭП, потому что они, эти две службы, сидели в разных зданиях. Одно из них, главное здание, было к этому времени разбомблено союзниками. Ну, естественно, он не мог связаться с Борманом. Гестапо не могло арестовать водителя Бормана. Это все невозможно.
То есть и невозможно было и организовать встречу с женой или вызволять из беды людей собственными руками, как Кэт?
Конечно, конечно, не будет наша разведка ни при каких обстоятельствах организовывать подобную операцию, поскольку это чрезвычайно рискованно и может привести к провалу.
Ну, странный какой-то идеальный образ человека, который какие-то несоответствующие его положению методы использует.
Ну, зато ведь, понимаете, он ведь странный может показаться с точки зрения историка или с точки зрения сотрудника внешней разведки. А когда я смотрел этот фильм, и мне было 7 лет, я был в восторге от этого фильма. Я после этого фильма стал заниматься историей Третьего Рейха. То есть это у меня произвело такое впечатление, что я просто обалдел от него. И я не уверен, что это я был один такой. Фильм гениальный. Да, он не соответствует исторической действительности. Ну и что? Тем более, что книги своей Леон Семенов, а на экране телевизора Леонова, они, в общем-то, ведь создавали не Третий Рейх, они создавали тоталитарное государство. И, в принципе, деятельность РСХА в фильме «17 ноября весны» значительно больше напоминает действия НКВД, чем РСХА.
Ах, вот оно что.
РСХА работал совершенно по-другому, да. Юлиан Семенов, а за ним и Леонова нарисовали идеальную тоталитарную страну, идеальная диктатура.
Константин Александрович, в связи с тем, что вы только что сказали, я хотела бы получить, может быть, уточнение, что ли, если мы теперь обратимся к этому коллективному портрету, ну, все-таки немцев-фашистов, гитлеровцев, руководителей Третьего Рейха, которые, может быть, не совсем они, там есть какая-то подспудная подложка. Насколько он, этот портрет, правдоподобен в фильме, вот с вашей точки зрения историка? Я сейчас не говорю про обаяние Табакова, Шелленберга, Мюллера, Броневого, не в этом дело. Ум, хватка.
Знаете, в этом как раз очень большое дело. Я могу вам с полной ответственностью сказать, что те руководители, особенно руководители спецслужб немецких, которые показаны на экране, в реальности были значительно более плохими и значительно более ярко выраженными преступными личностями. наиболее, можно сказать, похоже, был создан образ Гиммлера. Другие люди, как Шелленберг или Кальтенбруннер, или тот же самый Мюллер, это были циничные, значительно более жестокие люди, чем это показано на экране. Если мы будем сравнивать Бормана с тем образом, который создал Юрий Висбор, то опять-таки, несмотря на то, что Юрий Висбор сделал все, чтобы показать довольно отталкивающую личность, он все равно вызывает симпатию, в отличие от Бормана, который в жизни был грубым человеком, хамом и так далее, и так далее.
Получается, что так, как вы их описываете, и вы, наверное, выбираете все-таки мягкие еще выражения, вряд ли можно было бы представить, что те люди, о которых вы говорили сейчас, не киногерои, могли вот так не досмотреть у себя под ногами. Противник работает с ними бок о бок, они не чувствуют. Наверное, этого не могло быть на самом деле.
Да, тут надо, к сожалению, констатировать факт, что гестапо работало чрезвычайно эффективно. После того, как была ликвидирована Красная Капелла, в Германии, по большому счету, так и не было нашей разведывательной сети. Германия выловила даже всех противников Гитлера, которые пытались организовать против него заговор. В принципе, всю гражданскую часть гестапо зачистило очень эффективно и очень быстро. И с 1943 года ничего подобного, никакого разведчика, конечно же, не было. Как бы вообще представить, что там работает русский человек, выдающийся за немца, это в принципе нереально.
Константин Александрович, прошу вас продолжить вашу мысль. Вот еще в каком ключе, в связи с тем, что вы уже сказали, вот с чистками, о которых упомянули. Таким образом, связь советского разведчика, ну, где бы он ни был, с немцами-антифашистами, вот она была невозможна, да, 43-го года? Или все-таки такое бывало? Об этом же в фильме говорится.
Нет, ну, с немецкими антифашистами связь держал наши резиденты, конечно, рации, ну, как вот Красная Капелла, она же нам поставляла информацию.
Да, но потом, после разгрома.
После разгрома, в принципе, это было невозможно. С этими фашистами была в чем проблема? Социал-демократу или антифашисту в Германии было очень некомфортно. За ним всегда следили, ему не доверяли. Ведь и те люди, которые были в Красной Капелле, там были члены партии, как, например, тот же Арвид Харнак, нацистской партии. То есть это были люди более-менее проверенные, которые встали на путь борьбы с режимом. И такие вот люди в качестве агентов могли быть с нами. Но, по большому счету, конечно, у нас такой вот глубокой разведки не было возможности проводить в Германии. У нас очень эффективно действовала фронтовая разведка. То, что в ближайшем тылу. Вот это, да, это действовало эффективно.
Константин Александрович, последний вопрос, увы. Все-таки, как бы вы определили значение фильма «17 мгновений весны» по мерке историчности? Фильм помогает разобраться в прошлом или больше путает историческую ретроспективу?
Нет, нет, нет. Фильм, он великий, во-первых. Он разрушил существовавший миф о Третьем Рейхе. До этого мы имели каких-то патологических совершенно людей, ненормальных маньяков, которые непонятно как смогли вторгнуться в нашу страну и дойти до Москвы. А вот когда вышел фильм «17 мгновений весны», вот тут мы увидели, что враг, он умный, серьезный, что с этим врагом сложно бороться. А фильм «17 мгновений весны» разрушил существовавший миф типа «Подвиг разведчика». Но, разрушив этот миф, он создал новый миф о Третьем Рейхе. И вот этот миф о Третьем Рейхе, он, в принципе, продолжает существовать до сих пор.
О правде и вымысле в телесериале «17 мгновений весны» мы говорили с историком Константином Залесским.
Специальный проект «Радио Спутник».